Надо прийти в себя, давай успокоимся, как-то отвлечемся. Должны общаться как-то или делать что-то вместе. У тебя в уме сейчас сложности, твоя психика расстроена. Это реактивный способ, то есть когда мы видим проблемы уже, и мы не знаем, как быть дальше, как же общаться. То есть ведическая культура — это работа с умом. Ум должен быть позитивным. Всегда. Ну, строго говоря, круглые сутки. Должны сниться хорошие сны. Мечты сбываться. Ну, в принципе, мы так и хотим. Может быть, это идеалистично выглядит сегодня. Но мы хотим, чтобы так было. Чтобы близкие люди нам доверяли, понимали, прощали, если что. Верили в нас. И мы тоже хотим так же вот видеть, что все будет к лучшему, разве нет? Все будет хорошо, правда? Мы настраиваем так друг друга. Но на самом деле мы видим, что ум не готов на таком уровне жить. Нас больше тревожат недостатки, чем хорошие вещи. Хорошие вещи, они как в нашей мечте, в наших помыслах. А с нами, с чем мы живем? Мы живем реактивно, с проблемами работаем. Вот это наша жизнь. И в будущем, думаю, вот какое-то счастье на расстоянии должно быть там. Нам нужно только преодолеть какие-то трудности, да, так мы считаем. И мы достигнем, наверное, этого счастья. Но нет. Смотрите, что такое ведическая культура. Один мудрец, Прабудха, в древности, очень давно, пришел к великому царю Ними. Прабудха, имя означает, Будха – это Будда, разум, просветление. Пра означает дающий, распространяющий, это Прабудха. И мудрец его звали Прабудха. Или мы говорим современным языком – проповедник, который вот пытается прояснить какие-то философские темы, жизненные темы, то есть дать людям какое-то понимание, свет, распутать какие-то сложные ситуации в уме, в жизни. Это Прабудха деятельность. А царь Ними, Ними означает огненный. Он деятельный очень в этом мире, он хочет все устроить для счастья в этом мире. Для этого у него есть много планов, проектов, организаций, ну, понятно. Вот этот мудрец Прабудха, он входит во дворец царя без приглашения, без предупреждения. Просто открыв вот так вот дверь рукой. Как это делали пророки в прошлом. Они внезапно приходили к царям и говорили о них все, что нужно было им знать. Не очень приятная вещь. Это дело пророка. И что же сказал этот мудрец Прабудха этому деятельному, активному царю, которому много вещей уже запланировал и устраивал для счастья в этом мире? Он громогласно ему объявил: «Дорогой царь, да будет тебе известно, что в этом мире счастья нет». Надо пояснить, о чем речь идет. Мы же только что говорили о позитивном настроении, а тут вот негативное. Как с такой установкой вообще жить? Если нам скажут, в этом мире счастья нет, все, точка. Нет, нет, мы должны тогда спросить, а где счастье, где его источник? Мудрец сказал, не в этом мире. Вот в чем ошибка. Приводится пример иллюзии. В пустынях. Такое явление есть. Мы что-то видели немножко в Средней Азии. Колышется, как вода. Но в точности. Там на горизонте вот эти вот жара, какая-то иллюзия создается водного пространства. Причем оно так отражает солнце. Все очень-очень-очень похоже. Водоем. То вряд ли можно спутать. Ну как, ну я же вижу, вот вода. Надо просто идти туда. Но далеко. Но вы же видите, вы включаете веру, идете по этому пеклу, вы идете, теряете свои силы, может быть, последние, надежды, что там вода, а там воды нет. Нет. Вот о чем речь идет. Но тогда, если вы разумны, Вы спросите, хорошо, это иллюзия, но она же отражает реальность. Так где же вода? Если есть отражение, вода тоже должна где-то быть. Это вполне разумный вопрос. Вот об этом речь и шла между этим царем и мудрецом. И лидеры общества должны это хорошо знать. Ладно, простительно простым людям. Но что им до философии? Они думают о выживании, у них там слишком много времени, там семьи, там они с концами сводят, там, ну как, отвлечься на какие-то. Это потеря времени просто, философство. Но лидеры общества должны понимать это различие между реальностью и иллюзией. Также говорится, любви в этом мире тоже нет. Она отраженная в этом мире. Откуда она отражается? Вот в чем вопрос. Есть пример. Мускусная оленя. Его так называют, потому что из его пупка выделяется мускус. Это духи, ароматическое вещество, ценное. Довольно ценное, благовоние. Весеннее время гона. Раз в году идет. Он выделяет этот мускус. Из пупка. Этот запах очень приятный. Попадает в нос этому оленю. И он с ума сходит. Начинает искать откуда. Где? Кто? Ему кажется, что все вокруг преобразилось. Значит, источник этого запаха, этого счастья. Он его вдохновляет. Он не понимает, что это, собственно, из его пупка выделяет этот аромат. Он бегает по лесу, это гон называется, как сумасшедший. И находит противоположный пол. Говорит, вот источник его счастья. Да будет тебе известно, в этом мире счастья нет. Нет женщины, нет денег, нет никаких устройств. Это предчувствие счастья исходит изнутри твоего сердца. И проецируется на какой-то идеал. Умозрительный. Вот что происходит. Отражается в том мире. Ты говоришь, жить не могу. Умру без тебя. Через месяц вы говорите, да она же дура. Я слышал это. Не, не все так плохо, мы же позитивно, да, рассуждаем. Может быть, позже это можно сказать. Может быть, любимую жену человек может бить потом в кровь. А кто-то может кому-то изменять, а кто-то может кого-то бросить. Ой, сейчас столько много всяких историй. Вот это и говорится. Вот в этом месте счастья не ищите. Вы будете сражены, разочарованы. Вы обретете циничный, критический ум. Перестаньте доверять друг другу. Источник счастья есть. И для этого существуют ведические знания. Это есть, называется, ведическое знание. То есть, ну, знание – это знание. Веда – это и переводится знание. То есть, это тавтология получается. Знание – знание. Ведическое. Но это означает, что не иллюзорное, а реальное знание. Потому что есть иллюзия. Это тоже форма познания мира. Я могу через отражение познавать какие-то вещи косвенно. Гипотетически. Или предполагать что-то. Или трогать на ощупь и тоже что-то понимать. Это не ведическое знание еще. Ведическое знание называется шабда прамана. Интересно. Сейчас я перечислил, да, какие способы познания, допустим. Вот есть протягши. Вот я трогаю и говорю, вот предмет твердый, гладкий. Вот я могу даже примерно какую-то форму обнаружить при помощи осязания. Открою глаза, скажу, вот инструмент, гармонь. Это восприятие чувств. Так мы видим мир, воспринимаем и знаем что-то о нем. Вот это небо, это облака, это сосны. Я знаю. Но, понимаете, это знание совершенно лишь настолько, насколько совершенны наши органы восприятия. И вот тут у нас мне не могут расходиться. Кто-то скажет, вот это хорошо, потому что мне это приятно. А другой скажет, а вот это мне нехорошо, для меня это неприятно. То, что пища для одного, я для другого. Это относительное знание. Тут дело вкуса, так сказать. И не все ведь наши глаза, не ведь только... В небольшом диапазоне. Слишком много света, если будет, мы ослепнем, мы не увидим чего. И слишком мало света, тоже ничего не увидим. Между этим что-то видим. Очень мало, почти ничего. Диапазон восприятия намного больше, чем нам кажется. И звук, и формы, и касание тоже, и даже вкусов. И даже понятий словесных очень-очень много, необозримое для нас как бы пространство. Мы работаем в каком-то своем диапазоне. У нас есть свой словарный запас, который мы оперируем не больше, не меньше. Иногда по этому вот запасу определяют интеллект человека. Сколько тысяч слов в его обиходе. Времени мумба-юмба там, скажем, ну, 20 слов хватит. Кто-то обходится 5 словами, там, 2-этажными, 3-этажными, ну, как-то понимают друг друга. А кто-то пишет стихи, как Пушкин, 80 тысяч слов, оперирует свободно. А это не предел, вот в чем дело. Мы удивляемся. Понятие безграничное множество. И все они вмещаются в одно понятие, можете представить? В одно абсолютное знание. И вот ведическая культура связывает нас с абсолютным знанием, в контакт приводит. Не с информацией, поймите, а с абсолютом. Информация исходит оттуда. Информация – это законы природы, которые мы потом описываем, превращаем в информацию. Вот сейчас мы сидим здесь, и в этих законах их миллионы одновременно, мы не все их видим. Говорится, что до Ньютона никто не видел закон тяготения. Не выделял его как закон физики. Ну, все видели, что падает яблоко и прочее. Но Ньютон спросил, а почему оно падает вниз? О, открытие. Эврика. Вот это да, я, кажется, открыл что-то. Это же какая-то энергия. Погодите, она же не просто так падает. У него шок у него был самого. Яблоко упало с дерева. Ничего себе. Тут есть чему удивляться, оказывается. Но другие не удивляются, яблоки падают, ну и что? Ну все падает вниз, о чем речь-то вообще? Что за глупость у вас в голове? Но, вот, да, еще один закон природы. И Ньютон увидел, что яблоко может упасть с дерева, открыл закон всемирного тяготения. Все падает вниз, абсолютно все падает вниз. Все, что имеет массу вокруг. И на этой почве начали уже создавать вот целые формулы там, целые системы знаний, боже мой. Но он не заметил еще одну вещь. Сказать какую? Это секретная информация. Ну, только для Минска и все, никому. Он не заметил одну вещь, что незрелые яблоки не падают. Аспект времени, он об этом ничего не сказал. Согласно ведам, существует 33 миллиона законов физики. У нас открыто несколько десятков всего. Согласно ведам, 33 миллиона законов физики. Отдельная энергия – восход. Отдельная энергия – закат. Отдельная энергия – сумерки. Отдельная энергия – гнев. Отдельная энергия – доброта. Отдельная энергия – сад, существование. Отделите, пожалуйста, существование от предметов. Нет таких глаз у нас. Мы без предметов не видим существования. А когда есть предмет, не видим существования. Видим только предмет. Нас предмет сбивает с толку. Иллюзия. Он же существует. А где это существование? Где эта энергия? Все существует, но все разное. Я не знаю, что же такое существование, как он имеет саму форму изначально, что это такое. Это называется сад на санскрите. Представляете, какой нужен тонкий интеллект. И вот тут ведическая культура работает. То есть это просто умом обычным человеческим не постичь. Нужно знание шабда прамана. Не гипотетическое, не чувственное восприятие. И ум несовершенен, чувство несовершенен. Шабда прамана. Потрясающая вещь. Но тут нужно сейчас внимательно послушать. Шабда означает звук. Прамана означает авторитетный звук. Это единственный способ познать то, что за пределами нашего восприятия чувств и ума. Единственный способ. Дается ведический пример. Если у вас есть мать, но вы никогда не видели отца, какой метод примените, чтобы найти отца? Протягше, посмотреть по фотографии, похож ли, запах идентичный со мной, нет. Очень примитивно, смешно, никто так не сможет разобраться в этом вопросе. Гипотетически можно предположить, что любой человек такого-то возраста может быть моим отцом. Да, гипотетически так. Но как я смогу это осуществить на практике? Нужно опросить тогда всех людей. Это называется ароха на санскрите. Никогда не кончится твой процесс. Очень сложно. Потеря времени большая. Что же мне делать? Как же мне понять, кто мой отец? Какой же метод Шабда Брамана? Иди к матери. Мать — единственный авторитет. Авторитетный звук. Мама, кто мой отец? Вы не тратите время практически. Она говорит, хорошо, я тебе скажу. Ты уже большой, ты спрашиваешь. Вот фотография, видишь? Вот это подлец твой отец. Было все так, так и так. И у вас нет другого выбора, как принять авторитет матери. Нельзя это опровергнуть или принять. Гипотетически. Не доказать, не опровергнуть. Есть только один способ. Принять. Но интересно, интересно. Ведическое знание именно таково. Его нельзя ни опровергнуть, ни доказать обычным эмпирическим путем. Но когда вы принимаете это, вы чувствуете счастье и просветление, как лекарство. Зачем мне знать, если я болен? Зачем мне знать подробный химический анализ? Или другой пример. Стрела. Кровавая рана в плече, понимаете, торчит вот такая вот. Стрела. И каждую секунду мне больно, понимаете, пульсирует все, страдаю. Уместно ли в этом положении меня спрашивать? Мне спрашивать, кто выпустил эту стрелу? Как его зовут? Отчество? Родословное? Прописка, национальность? С какого расстояния? Траектория стрелы, напряжение лука и все эти физические данные? Зачем? Зачем? В этом состоянии? Глупо. Сначала освободитесь от стрелы, а затем легко установите все эти вещи. Вот, что такое ведическое знание. Сначала освободитесь от страданий. И нужно знать, где источник страданий. И вот тут иллюзия реально нам вредит, потому что источник страданий в том, что нас больше всего привлекает в этом мире. К сожалению, это так. Больше всего, что мы ценим в этом мире, считаем, что вот это вот мое счастье, это есть источник моего страдания. Хотите пояснить? Богатый человек очень боится бедности. Красивый человек очень боится старости. Ученый очень боится противоречивых вопросов, на которые не может ответить. И каждый человек боится смерти. Вот какая вещь. Все, что так нам дорого, мы боимся потерять. Мы живем в страхе. Это источник страданий. И самое интересное, что этот мир-то временный, и все, что у нас есть, мы потеряем. И чем больше мы были к этому привязаны и ценили, тем больнее она будет разрывать, чувствовать эту боль. Человек это может понять. Животное меньше. Мы так тонко устроены, что мы столько страдаем из-за неприятных слов, или предательства, или измен, потерь близких родственников, любимых людей. Мы сильно переживаем, мы можем понять этот ад. А причина в чем? Привязанность, не любовь, а привязанность. Потому что любви в этом мире нет. Привязанность — источник страдания. А любовь освобождает. Я еще не думаю, что все понятно. Так что ж такое любовь тогда? И что ж такое привязанность? Мне казалось, что это одно и то же. Если я люблю, я привязываюсь. Если я привязываюсь, значит, это и симптом любви. Нет. Человек привязан к еде, не означает, что это любовь. Человек привязан к деньгам, не означает, что это любовь. Привязан к дому, не означает, что это любовь еще. Это чувство собственности. Я люблю себя, поэтому люблю свою собственность. Эта любовь исходит из меня и направлена в меня, как этот мускусный олень. А настоящая любовь, она испытывает по отношению к достойному объекту. Так где же этот достойный объект? Единственный. Кто это? Веды говорят, все, что не связано с Богом непосредственно, иллюзия. Высший объект, единственный объект высшей любви — это Верховная Личность. Мы как-то распространяли книги зимой и приехали в Нягань, это Тюменская область, север. Ну, считается уже такой крайний север, очень холодно. Ой, мороз был страшный. Страшный. Перебежками на улице было трудно вообще даже 5 минут выстоять. Мы перебежками, куда уже, там, знаете, в любую дверь заходили, просто не различая, с этими телегами книг, и распространяли книги ведические. От 90-х годов даже. Интернета еще не было тогда, нужно было распространять книги физически на поездах, на самолетах и повсюду, то есть большая работа была. И так, с морозом мы просто дверь какую-то открыли, валились туда, оказался магазин золота. Там красный бархат такой, там золотые украшения, там из бриллиантов все. Такая же витрина, и такая же женщина в красном бархате стоит, вся такая с прической, знаете, вся тоже в золоте, как с витрины, то есть такая реклама хорошая. Там люди богатые на севере, то золото покупают. Ну, а тут мы валились, замерзшие в это помещение, сели на пол, сняли обувь, стали снимать обувь, потому что ноги замерзли. Эта женщина так смотрит, значит, вся в золоте, такая, как монумент такой, знаете, в кольцах, бриллиантах. И просто смотрит. И спрашивает, что? А мы на нее внимания не обращаем, просто ноги в батарею там. Говорит, вам книги принесли. Какие еще книги? Книги о Боге. Она еще вот что вспыхнула. Говорит, а кто такой Бог? Ну, 90-е годы. Слово Бог, знаете, было страшное слово, конечно. Оно сейчас еще не меньше кого-то пугает. И я, чтобы она к нам не приставала, сказал, Бог – это живое существо. На нее такое впечатление произвело вот этот ответ, что у нее даже вот этот шиньон как-то вот на бок покосился, она как-то из монумента превратилась в какой-то вопрос, знаете, вопросительный знак, правда, она эмоционально так изменилась. Говорит, а ну-ка дай-ка мне эти книги сюда, живое существо, Бог. Она не думала, что Бог – живое существо. Я тоже не знал об этом. Бог – это нечто обманное. Скорее всего, разум какой-то есть, как Циолковский чувствовал. Говорит, в Бога не верю, верю в космический разум. Я думаю, вот это мне подходит. Космический разум – это я доверяю. Потому что в природе все же разумно, смотрите. Ну откуда мы знания берем? Ну, из природы же. Ничего невозможно придумать. Это биологический компьютер, если в нем что-то не вложить, там его просто не будет. И ученые наблюдают эти процессы в природе, описывают, и это называется знание. Так откуда мы знание берем? Отовсюду, снаружи. Насколько позволяет наш разум. Значит, вроде все разумно, а откуда же этот разум? Вот погодите, кусочек этого разума. Это слово называется Будха. Одно из имен Бога. Чистый разум. Источник всего творения – чистый разум.
То есть творение изначально идеально. Чисто. Сугубо материальным его сделали люди, говорится. Вот почему нам нужно иметь ведическое знание. Чтобы не осквернять ни нашу жизнь, ни окружающий мир, ни наши отношения. Сегодня утрачено ведическое знание. Это сказывается на наших отношениях. Нам трудно жить в мире. Мы забыли, что такое мир в принципе. Это отсутствие знания. Это есть невежество. Невежество его, как энергии, функции, разрушать. Семья, которая создана в невежестве, будет разрушена. Деятельность в невежестве будет разрушающая, будет разрушена. Личность, действующая в невежестве, разрушает сама себя. Это наркотики, алкоголь, интоксикация. Это невежество. Это энергия невежества, это продукты из невежества. Это разрушает психику, разрушает здоровье, отношения, все на свете. Любой нарколог, он может вам сказать будущее об этом, человек, который принимает героин. Опытный нарколог, он скажет, что же будет через столько-то лет. Он потеряет работу, через столько-то лет он потеряет семью, через столько-то лет он потеряет здоровье, и через такое-то время он, скорее всего, просто умрет. Видите, все понятно. Будущее ясно. Если вы принимаете вот это вещество или делаете вот это, ваше будущее уже определено, можно видеть его. Если вы про Будха, вы видите по образу жизни человека его будущее, без гороскопа, без гадания на руке. Особенно по речи и словам, которые он произносит, как он общается. Сразу увидите, что вот именно эти слова, эта речь, этот язык и создает его будущее. Это его судьба. Поэтому чему учит этическая культура, прежде всего? Контроль языка и чувства. Шарира обидяджал, джодиндрет их кал, дживапери вишрайса. Говорят, о чем речь идет? Мантра, одна из мантр. Чувства. Сеть дорог, ведущих в ад. Если им потворствовать. Дорога в ад. Язык из них самое жадное. Если вы обуздаете язык, вы сможете управлять своей жизнью. Самое сильное чувство. Если сможете его обуздать и быть хозяином этой энергии, вы сможете свою жизнь направить в любую хорошую сторону и достичь успеха. При помощи только одной речи можно достичь грандиозного успеха в жизни. И вторая функция языка – это пища. Не менее важный фактор, потому что вы то, что вы едите. Если наши вкусы связаны с невежественной пищей, это еще одна проблема. А мне нравится. Ну что я могу поделать? Вкусно! Это всего лишь привычка. Это привычка языка. Если подключить разум, этот вкус можно преодолеть. Высшим вкусом. Органы чувств не могут иметь высший вкус передавать нам. Высший вкус исходит изнутри сердца. А органы восприятия стимулируют. Это стимуляторы всего лишь на все. Это стимуляторы. Можно стимулировать любовь гениталиями. И покажется, что мы влюблены. Это стимулятор всего лишь. Или называется уддипан. Ну, как говорится, когда человек видит какое-то сексуальное действие, невольно возбуждается он сам. Это уддипан. Вот что происходит. Нет такого, может быть, желания, но вы наблюдаете, и оно у вас пробуждается. И вы думаете, о, я влюбился. Или мне кто-то нравится. Вот и все. Если язык наслаждает сверх меры, это пища и речь необузданная, то следующий фактор на этой линии – желудок. Другой узел, центральный. Очень могущественный в нашей жизни желудок. Центр нашей жизни – пищеварение. Центр нашего здоровья – пищеварение. Центр нашей психики связан с центром, с желудком. Потому что желудок болеет только от психических расстройств. Это связано с умонастроением. Желудок переполняется, когда человек слишком много ест. И когда он много говорит, тоже связано с пищеварением. Когда он переполняется, и чтобы переварить эту пищу, он должен быть более активным. И он давит вниз еще, следующее, гениталии. И вот человек сел за стол, поел, покурил, в конце концов. Теперь думает, куда пойти? На людей посмотреть, себя показать. Это уже гениталии включаются. Может быть, никуда не надо, но хочется походить. Просто в одиночестве, в сумерках. Посмотреть на людей. Особенно в сумерки. Это особая энергия. Сумерки усиливают иллюзию. Все знакомства в сумерках иллюзорны. В ночных клубах то же самое. Знаете, какие знакомства настоящие? Сейчас скажу. Ой, забыл совсем. Хотел сказать и забыл. Не, ну для Минска я сейчас вспомню, конечно. Настоящее знакомство. Когда о вас рассказывают ваши друзья. Вот это настоящее знакомство. Тот, кто вас может представить. Тот, кто вас знает и любит. Вот это настоящее знакомство. В прошлом так люди знакомились. Если кто-то кому-то нравился, друзья это замечали, подруги замечали. И они были проводниками. Они рассказывали о своих друзьях, тому, кто им нравится. И вот это, может, мы знакомились. А князь Владимир послал, помните, эту жарейку, дудочку, Византию. Предложил свою руку и сердце, говорит, если тебе вот по душе вот эта вот жарейка, то выходи за меня замуж. Все очень просто. И она увидела этот инструмент, говорит, а я такого не видел, а кто-то умеет играть. Там кто-то был за россиян, говорит, я умею. Сыграй, мне нужно понять князя Владимира, его чувства, его настроение. Жениха своего, да, он мне предлагает другое сердце. сыграю, я смогу понять, кто это за человек. Вот как это происходило. Этот россиянин играл на жалейке, и она плакала и говорила, да, это мне подходит, это мой суженый. Не видя, слыша Шабда Прамана. Потому что внешняя форма, там счастья нет. Это может быть обман. А круглые формы и все остальное, это может быть обманом в нашей жизни. Это известно. То есть состояние ума и состояние души, вот наш выбор. Это реальность. Но проблема-то в чем? Что мы сами-то не знаем себя. Кто я, как душа или как? Понятия тоже не имею об этом. Вот какая вещь. Поэтому тадвити пранипатина парипрашняна севая падикшанти тягьянам гильнастатва дашна. Обратитесь к тому, кто знает себя. Он откроет тебе эту тайну самопознания. Преемственность существует, которая, конечно, утрачена в общем смысле в светском обществе, она утрачена, духовная преемственность. Разрыв произошел. Формально существуют духовные организации, религии, благотворительные организации, политические какие-то объединения. Все работает как будто бы для нашего блага и производства, и технологий, и столько всего создано. А счастья не нашли. Как кошки, собаки, часто мы живем с вами. Нет ведического образования, которое связывает нас с истиной, с реальностью. А нам эти телефончики, и думаю, вот все, жизнь началась нормально. Так просто, да? Сейчас на телефон можно все сказать, все продать, все купить. Вот простая жизнь, возвышенное мышление, смотрите. Вы знаете, что прежде чем создать вот эти вот, сколько нужно было запустить туда этих спутников, каждый день ракеты поднимаются, да? Чтобы на воздушных шарах держать все эти вот приборы там, понимаете, над нашими головами там высоко, чтобы нас обслужить. Это простая жизнь? Насколько на это нужно денег, сколько работать, сколько при этом, сколько людей сейчас нуждаются, пенсионеров, там, кто-то голодает, и кто-то болеет, и прочее, прочее, сколько. У нас не хватает средств на человека. На телефоны хватает средства, на машины хватает средства, чтобы производить и оружие, и все остальное. А на человека, на его счастье не хватает средств. Человек служит кому? Иллюзии. Да будет тебе известно, что в этом мире счастья нет, Прабхупада сказал. И после этого стану открывать эти законы ведического знания. Если вкратце говорить, формула простая, умещается всего лишь в нескольких шлоках, стихах. Но раскрыть ее нужно жизнь целой. Послушайте формулу из Бхагавата Пураны. Санскрит не помню, помню перевод. Знай. Это говорит Верховная Личность Бога Творцу Вселенной. Вторая песня Бхагавата Пураны. Брахма – Творец Вселенной. В русских ведах это Рамха. В индийских – Брахма. Одна и та же вещь. Изначальный вселенский разум. Он получает наставления, самые важные, которые он может передавать затем по преемственности всем разумным живым существам. Иначе они утратят разум. Что же за наставление? Знай, что все, что не связано непосредственно со мной, он говорит, личность, Верховная Личность Бога, это лишь отражение истины, иллюзия. Если мы хотим совершенства, наша жизнь должна быть непосредственно связана с Богом. Непосредственно означает чувство, ум, разум, деятельность. Мы должны его чувствовать, должны его осмысливать. Должны работать в этом настроении, в состоянии счастья, вдохновения и таланта, божественных даров, способностей. Вот это ведическая культура. И чтобы прийти к этому, не сразу, дорогие мои, не сразу, то, что мы говорим, будет понятно или приемлемо нам в нашей жизни. Есть ступени. Для каждого человека определяется определенная ступень, которая ему доступна. Мы не можем подняться в том месте, если упали в этом месте. Мы с этого места должны подниматься, где мы упали. И каждый должен продвигаться с того уровня, на котором находится прямо сейчас. Не имитировать ничего. Вот в тех обстоятельствах, в той профессии, где мы сейчас находимся, вот с этой точки нужно нам развиваться. Без зависти. Если кто-то выше или там что-то еще, кто-то лучше, может быть. Но нас интересует прежде всего самопознание. а не положение окружающих нас людей, оценка. У нас сейчас наоборот, больше нас занимает оценка окружающих людей, кто как живет, и зависть, я тоже хочу так. Кто это был? Это был джинн, да, исполняющий желание, по-моему. Есть такая притча. Один человек нашел, значит, бутылку, открыл пробку, и джинн оттуда вышел. И говорит, я исполню любое твое желание, как бы хочешь. Вот, но только одно условие, и все. Какое условие? Все, что ты попросишь у меня, твой сосед получит в два раза больше. Ну и какое дело до соседа? Хорошо, ну тогда договор подпиши, кровью, вот здесь все. Хорошо. Хочу виллу вот там, в том месте, где я хотел, с видом на море, все как надо, два этажа. И раз, и вилла появилась. Ох, как здорово. Как легко стало жить. Зашел в виллу, посмотрел в окно, у соседа два раза выше виллы и красивее. Но немножко расстроился. Ну ладно, закроем глаза, пропустим. Мерседес-Бенц вышел. И бабах. А там две Бентли. Да, Бентли называется? Поправьте меня. Круче же, чем Мерседес. Бентли. Ну, подумал, не, ну это же слишком. Мой джин, моя кровь, мой договор тут за счет, на мой счет, за мой счет, да, он наслаждается жизнью. Хорошо, я придумал, дорогой джин. Сделай, чтобы я ослеп на один глаз. Вот теперь я счастлив, теперь все хорошо. Вот, вот такое еще настроение есть. Заняться самоосознанием рекомендуется с полной решимостью. Нужна решимость. В Явасе атмика бутир экеха куру нандана, то есть только одну цель нужно в жизни преследовать и сосредоточиться на ней полностью, это йога. Стать нужно йогом для этого, выбрать одну главную высшую цель. И вот тут как раз задача у нас, что же главное в моей жизни, что же самое ценное в моей жизни, вот этот момент сложный. Для каждого из нас индивидуально это непостижимая вещь. Помните пикник на обочине у Стругацких? Зоны, исполняющие желания. Ну и они, в конце концов, через все переключения, сложности достигли этой зоны, исполняющие желания. И вот там-то и выяснилось, что они не знают, что же просить самое ценное. Можем не понимать это. Одна бабушка ходила в лес за дровами, за хворостом. Но там дровосек, он вязал эти вязанки и на голову и клал. Что сама она не могла поднять эту вязанку, но на голове несла обратно. Вот она шла обратно, споткнулась где-то в лесу глухом и уронила вязанку. И поднять не может. И никого нет. О, Боже мой, несчастная, несчастная, как же я? Да мне нужно же эту вязанку принести домой там же. Нужно что-то готовить. Дров нет. Ой, Боже, 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 помоги мне, помоги мне. Ой, и Бог явился перед ним. Что ты хочешь, говори. Сиял, как миллионы солнц, представьте. О, спасибо тебе, Господи. Положи мне эту вязанку на голову, пожалуйста. Так что же просить-то? Сколько тебе для счастья нужно, Шура Балаганов? Сейчас, сейчас, сейчас. 330 рубля там и в копейках тоже сказали. Нас ограничивает собственный ум, видите, наше представление. Мы боимся выйти за пределы вот быта. За пределы привычной бытовой жизни. Но мы-то с вами пришли в этот мир из другого мира. Это не единственная реальность, в которой мы сейчас находимся, прямо здесь присутствуем. Вы знаете, что много измерений жизни есть. Прямо в этом месте есть много еще других вещей, пространств, которые мы не видим, потому что мы в этом теле находимся. В теле, в этом трехмерном измерении. Измерений много. И мы пришли в это измерение из другого измерения. Но нам кажется, что это единственная реальность, в которой мы живем. Нет. В этом измерении счастья нет, говорится. В этом измерении мы ищем. Мы должны обрести знания. Не опираясь только на свой опыт. Он очень маленький опыт. Мы не живем даже тысячу лет с вами. Хотя бы 10 тысяч лет мы бы что-то еще понимали в жизни. Мы живем несколько десятков лет, и большую часть неосмысленно. Очень кратковременно. Поэтому нам нужно получить знания в готовом виде, это то, что человеку рекомендовано, учиться. получать образование, работать над собой. За эти короткий промежуток жизни можем познать великие вещи. Если мы готовы принять ученичество и найти истинного учителя. Вот и все. Это называется шабда прамана. От него можем узнать все необходимое быстро. Практику. Что такое истина? Да, кстати, что такое истина? Мы все истина говорим. А что же такое истина? Красивое слово. И можно легко обмануть, если не определить, не так ли? Я могу показать подделку, это бриллиант, это бриллиант. А может, это стекло? Как мне определить? Чистота, критерии. Все согласятся, абсолютно люди, что нам нужен чистый воздух. И чистая вода, не грязная вода. Нужен чистый ум, чистая любовь, чистые семьи. Да, чистота – это абсолютная истина. Это путь туда. Вот по этому критерию. Поэтому, прежде всего, нужно очищать свое существование. Вот таким образом мы идем к цели. Начнем чувствовать чистоту. Воспринимать чистоту. Любить чистоту. Жить с чистотой. Вот это путь наш. Но однажды Индра, царь небес, совершил оскорбление своего гуру Брихаспати. И гуру Брихаспати проклял Индру и сказал, станешь свиньей. Понимаете, нет? Царь небес. Свиньей. Он стал поросенком, родился. Родился поросенком, стал есть помои. Собственно, жизнь была неплоха. Хорошо кормили. Он подрос, стал заниматься сексом, сколько хотел. С матерью, с дочерью, с сестрой, с кузиной, там, и с невестой тоже. Ну, свинская жизнь. Разжирел, большой боров стал, сильный. Все его принимали его авторитет. Но там, на небесах, место Индры-то пропало, и нет царя. У них проблема, у полубогов. Они собрались, сказали, что будем делать. Нужен Индра, а тут много дел. Нужен менеджмент, да? Руководство. Где же его искать? Никто не мог найти, никому в голову не могло прийти, что он теперь в теле свиньи. Они пришли к Брихаспати и сказали, гуру, пожалуйста, вот такая проблема, где же этот твой ученик? Сказал, я знаю где. Не хотел говорить, но раз такая острая проблема, свиньей он родился сейчас, идите туда, туда, по адресу, там, в этом свинарнике он живет. Найдете его. Они пришли по адресу, по навигатору, точно, там свинарник. Индра! Это ты? Я, сказал Индра. Что ты тут делаешь? Пошли обратно, там царство, там небеса, там рай, там нужно управлять. Ты там очень нужен, без тебя там плохо очень. Куда? В рай? Вы что, шутите? У меня тут жена, невеста, кузина, мать, дочь, друзья. Тут хорошо кормят. Не может быть речи куда-то идти вообще. Все подумали, ужас, какая майя, какая иллюзия, это даже полубог, смотрите, наслаждается в теле свиньи. Они пошли к Браме и сказали, Брама, мы не можем его освободить, он не соглашается. Мы предлагаем ему райскую планету, говорит, вернись. Он говорит, нет, мне тут хорошо, свежие помои каждый день. Брама говорит, хорошо, я что-нибудь придумаю. Брама явился, посмотрел, да, тяжелый случай. Философия тут не поможет. Согласна, что философия не всегда помогает. Все правильно, но мне нравится здесь. Хорошо. Тогда Брама задумал план. И на следующий день пришел человек. Свинарник с ножом. Подошел к невесте Индры. Ить нож в сердце. И на шашлык. Индра, оп! О боже мой, какая боль. Почему? Что за жизнь? Зачем? Столько вопросов сразу. Несправедливо. За что? Но он не дал ему долго размышлять. На следующий день. Оп! Мать. На шашлык. Я согласен. Я ухожу отсюда. Вот еще такая школа есть. Школа жизни. Мы действительно страдаем время от времени. Такой вульгарный пример, но эмоциональный. Так и есть. Мы учимся даже вот в страданиях. Это хорошо, если мы учимся. Если мы в знании принимаем страдания, мы станем мудрыми. В вере мудреца, который прожил легкую, беззаботную жизнь в роскоши. Нет, не бывает такого. Нет, это трудная жизнь. В истине жить, в чистоте, сохранять свой человеческий интеллект и душу, пройдя через трудности, это великая душа. Не обвиняя никого, а благодаря Бога за эту жизнь при этом. Это великая, великая душа. Это означает, что должна быть сильная любовь внутри, пробуждаться, чтобы терпеть все эти трудности нашей жизни, которые у нас есть, конечно же, и нас ожидают в будущем, несомненно. Последний экзамен считается смерть, но если вы познали себя, это не проблема. Однажды Шрила Прабхупада ехал с учениками в автомобиле, и он задремал в Индии. Я вспомнил это, потому что я тоже видел такую сцену в Индии. Как человек попал под колесо грузовика. Прямо под колесо. На глазах. Вот они увидели такую картину. Прабхупада в это время дремал и не видел ничего. Значит, его не разбудили, но были в шоке просто. И как только Прабхупада проснулся, их духовный учитель сказал: Прабхупада, мы сейчас такое видели вообще. Страшно. Грузовик человека раздавил на асфальте, как виноградную гроздь. Пшу, вот так. Прабхупада не посмотрел и сказал: вы так переживаете, потому что себя отождествляете с телом. У каждого человека есть своя судьба. Вы не можете это изменить. Это причинно-следственная связь. Вы не можете ее изменить. Материальными способами это невозможно. Это механизм. Все, что посеешь, все пожмешь. И вас сейчас эмоции, видите, опрокидывают ваш разум. Чувства. Знаете, определенные реакции, происходят определенные реакции, определенные причинно-следственные реакции в нашей жизни. Потом веды говорят: карма, викарма, акарма, разберитесь в трех видах деятельности, не совершайте грехи, потому что будут реакции, будете страдать. Викарма означает запрещенное священным писанием деятельности, не поступайте так, избегайте этих вещей. Карма делайте. Благочестивое, благотворительное, честный труд, пожалуйста, сколько хотите, ограничений нет. Но если греховные какие-то вещи, пить водку, хотя бы ограничения примите, чтобы разум не потерять, чтобы свиньей не стать. Что это опасно, викарма очень опасно. Вы будете в ад попадете или здесь ад создадите в своей жизни. И акарма, вот хорошо, вот давайте постараемся. Акарма, значит, духовная деятельность, бескорыстная, из любви, из сострадания, в служении Богу. Вот это хорошо. Это не принесет вам денег, но очистит ваше сердце. А деньги придут сразу. Все приложится остальное к чистому сердцу. Вы не будете накапливать ни внешних необходимостей. Через вас будут протекать знания и материальные ценности. Вы не будете их держать при себе. Это все будет протекать. Вам будут люди доверять. Не беспокойтесь. Вы не умрете с голоду. Но если вы будете жадничать, вам никто доверять не будет. Даже близкие люди. Вы не будете счастливы. Поэтому карма, викарма, акарма. Это написано в ведической культуре. Вот три вещи. Нужно разобраться в них. Чтобы не усугублять свою жизнь. Потому что наше рождение не является каким-то выдающимся. Век Кали все-таки. Мы живем в эпоху деградации духовной. Кали-юга – это эпоха деградации. Век Кали длится уже 5000 лет. И мы пришли еще 427 тысяч лет до конца, прежде чем начнется сати-юга. Такие цифры веды дают. Вот в каком мире мы живем с вами. И через 100 вселенских лет вся эта вселенная будет разрушена, свернется. Еще через такое же время она снова проявится. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это тело тоже родившееся умрет, умеешь и родиться снова. И так далее, и так далее. Как смысл? Самсара, замкнутый круг. Осознай, что ты вечная душа. Вот он путь, познай себя. Познаешь весь мир. Все есть в тебе. Просто ты не знаешь об этом. Ты не знаешь себя, поэтому ты не понимаешь этот мир. Не зная себя, ты не понимаешь окружающих людей. Познай себя, познаешь все остальное. Все откроется. Просто глаза и разум достаточно, чтобы мы увидели, что это за мир, в котором мы живем. Итак, есть физические знания, которые пробуждают в человеке скрытые энергии разума, способности, ситхи всевозможные, сверхспособности. Сегодня мы их заменяем протезами телефонов, технологий, что не можем далеко слышать или далеко видеть, а используем телескопы. А в Пуранах описано, что есть атом, молекулы из трех атомов, которые видели в солнечном луче невооруженным глазом люди прошлых эпох. Невооруженным глазом в солнечном луче молекулу из трех атомов видели некоторые люди. Они описывали, что такое атом. Они видели это. Они могли исчислять атомное видение единицами времени. Вы представляете, как атом скорость на атомарном уровне? Как нужно разогнать свой ум, чтобы вот войти туда? Вот это измерение. Чтобы описать единицу атомного времени. Она описана в ведах. То время, за которое солнечный луч проходит ядро атома, это единица одна измерения атомного времени. Это же я не успел, там уже миллиарды прошло все эти вещи. И есть такие измерения времени. И постепенно они уплотняются, уплотняются и становятся воспринимаемыми нами промежутками времени, событиями. То есть свет, уплотняясь, переходит в волну, волна, уплотняясь, переходит в вещество. Вещество, распадаясь, переходит снова в свет. То есть свет – источник всего. Свет материализуется. Все, что мы видим – материализация света. Дерево – это материализация солнечного света. Фотосинтез ученые называют. Наше тело – это материализация нашего ума. Нашего ума. Каков ум, такое тело. Если в уме человек испугался, в крови будет адреналин. Вещество появится новое. Синтезируется. Если влюбился, наркотик С8H12 азот, такая формула любви, в крови появится наркотическое вещество. От состояния ума. Берете семечко яблока или лимона, или семечко морковки, что угодно, сажаете. Чем вы поливаете лимон, чтобы он был кислым? Водой. Откуда кислота лимонная? Вопрос. Вы не поливали его кислотой лимона? Вырабатывает живое существо, верно? Синтез происходит, алхимия на глазах происходит. Итак, наше тело – это продукт наших мыслей глубинных. Эмоций. Ям-ям вапис маран бавам тяджати анти калеврам там-там авати каунтеса датат. Баба-бавита означает, что мысли в момент смерти – начало новой жизни. Ум проводит нас в следующую жизнь, наш собственный ум. Если мы создали негативный ум в течение жизни, неудовлетворенный, отвратительный, циничный, злобный, с недоверием ко всем окружающим, есть определенные типы тела, чтобы войти, вот змея, допустим. Это единственное живое существо, описывается в ведах, которое нет любви вообще, не чувствует, только зависти. И она синтезирует только яд из пищи. А если понаблюдать за коровами, там много любви у этого животного. Оно животное, но любви и молоко течет у него, полезное вещество. Ученые посмотрели на корову, пронаблюдали, как она жует траву, затем состав желудочной кислоты, там температура, ну, вплоть весь процесс до молока. Создали искусственную корову. Пережевывает механизм, значит, траву, закладывает туда, по змеику туда идет, дальше прессуется, тут соляная кислота переваривается, Ну, в конце концов, по всему этому пути, с температурой, со всеми реактивами, открывают краник, и зеленая жижа везде туда. Они думают, что молоко из травы происходит. В ведах написано, молоко – это трансформированная кровь коровы. Кровь превращается в молоко. Как? Почему? Материнская любовь – вот и все. Сила любви. Так описывается материнская любовь в ведах. Когда мать смотрит на ребенка, у нее течет молоко из груди. Все. Потоком течет. Из-за силы любви кровь превращается в молоко. Алхимия. Видите, как мы устроены? Так вот, если мы можем управлять умом, что мы можем делать, скажите? Делайте, что хотите. Все у вас получится, если управляете умом, чувствами, языком, желудком и гениталиями. Вы способны трансформировать этот мир в божественный мир. Вот это ведическая культура, ведическая знание. Как хотя бы минимум, мы сможем точно знать истину мира, формулу мира. Хотя бы спасти свою семью от развала, от распада. Не говоря уже о мире. Формула мира существует. Там написано в 5 главе Бхагавад-гиты, 29 текст. Потом прочитаете. Формула мира. Формула мира. В одной шлоке. Все это мы можем познать при помощи шабда праманы. Не придумывайте истину. Примите, какая она есть. Она может нравиться, может не нравиться, но она все равно истина. Она извита наше восприятие чувств. Но какому преступнику понравится закон кармы? Скажет, нет такого закона. Он мне не нужен, потому что я не хочу отвечать за свои поступки. Какому преступнику понравится полиция? Могут избегать полиции. Но если человек честный, он не боится полиции. Нет, нормально. Так что у нас есть свои отношения с этим знанием. Видите, ведическое знание – это тоже отношение. Греховному человеку трудно принимать истину. Поэтому говорится, не греши. Старайся совершать поступки, угодные Богу, и ты сможешь познать мир. Для этой цели это делается. Не для того, чтобы быть чистым, благородным, иметь такой престиж, знаете, святого человека, для славы собственной. Нет, не для этого, а для того, чтобы приблизиться к Богу. И разорвать круг самсары, бессмысленных рождений и смертей, бессмысленных. Один царевич рос у царя, и царь гордился им, что был достойный наследник. Он ждал момента, когда он коронует своего сына, уступит ему трон. Но когда пришло это время, сын сказал, папа, я не буду принимать престол. Как? Как? Ты пойми, это же... Ты должен, твой долг. Нет, отец, я не хочу. Да тут не хочу, не хочу. Традиция, обязанности. А кто, если не ты? Царь необходим. Я тебя воспитывал и так далее. И ты стал аргументы приводить. И тогда сын сказал, отец, я помню 200 своих прошлых жизней. И ты знаешь об этом. С детства их помню. И в каждой жизни мне говорили, женись и работай. Я не приму престол. Я уйду в лес. Искать Бога. Искать смысл. Я сказал, ну, тут ничего не поделаешь. Ты другой человек. Тебе нужно дать свободу. Ты этот путь уже прошел в прошлой жизни. Тебе не нужно больше повторять эти вещи. А кому-то нужно раз, два, три, четыре, сто, тысячу, и в конце концов станет понятно, что нужно счастье искать совсем в другом месте, не в отражении, а в реальности. Вот некоторые, это некоторые фрагменты мысли о ведической культуре. Я рекомендую, она утрачена, ведическая культура, веды практически почти утрачены. Но у нас есть вывод вед, он известен. Квинтэссенция вед – это Бхагавад-гита, как она говорит. Вот эта книга поможет нам разобраться. Фундаментальных как бы, вопросов. А все веды сегодня изучить практически не представляется возможным. Колоссальный объем, многие части утрачены. Санскрит к тому же еще. Поэтому вот мы к выводу идем. Если вы знаете вывод, ответ, то логически вы знаете все веды. Потому что вы познаете себя. Хорошо, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да-да.
Во время детства вы говорили постоянно о чувствах, так? А один раз вы сказали в начале детства, а в конце детства вы сказали эмоции. Так, я хочу выяснить специализацию этого. Чувства, эмоции, ощущения. Это все одно единое в вашей детстве?
Чувства, эмоции, ощущения. Ага.
Это все единое, просто вы варьировали словами.
А, хорошо, хорошо. Да, 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 я понимаю, понимаю. На санскрите чувство это индриани. Индриани. Индра означает тот, кто управляет. То есть чувства тянут, да, нас эта колесница тянется лошадьми чувств пятью. Они очень сильны, тянут всю эту колесницу нашего как бы, существования, тела, чувства. Я вижу, слышу и таким образом я начинаю отвечать, действовать. А ум... Это вожжи от этих чувств. Вожжи. Он как бы соединяет все эти функции органов чувств внутрь себя, в одно, другое чувство, тонкое чувство. Да, шестое его чувство называют еще. Или эмоциями говорим. Например, вы видите бриллиант в окружении золота. И видите, о, красиво, это эмоция. Это не просто орган глаза видит, а еще видит красоту. Это уже эмоционально. Вы соединяете какие-то вещи, видите гармонию. Это в уме происходит. Ум отвечает за эмоциональное восприятие. И бывает так, что вы одновременно чувствуете приятные запахи, видите формы удивительные, что еще, вкусную пищу перед собой. То есть все для чувств позитивное. И в уме возникает сильное приподнятое настроение вдохновения, это эмоция, как на Новый год. Все это организовывается, и мы чувствуем, что с легким паром будет где-то произойдет что-то должно, какое-то чудо свершится, мы начинаем верить в это, потому что эта эмоция создается через восприятие чувств приятных. И ум синтезирует эти вещи, он всегда что-то в уме происходит. Мы видели гору, видели золото, и ум синтезирует, во сне видим золотую гору. Это тоже вот это эмоциональная вещь, фэнтези такое. Это чувства и эмоции. Но ум еще называют шестым чувством по этой причине, что он работает с чувствами. Но вожжи эти в руках разума должны находиться, путхи, который уже должен управлять этой колесницей. Умом должен управлять разум. То есть он должен цель жизни, путь, и вот туда вести колесницу. Не позволять расходиться лошадям, там, или разум. А душа, она находится в колеснице и не связана никак с этой колесницей. Она путешественник. И разум, ближайший сосед души, его задача именно душу привести к назначению. Не просто дать волю лошадям, а именно душу привести к назначению. Разум тоже можно почувствовать. Можно любить разумом. Это могущественная любовь. Можно любить чувствами, органами, касания, допустим, обоняния, ароматы. Можно любить умом, создавая образ. Я вас любил, любовь еще быть может. И он этот образ описывает поэтически. Это в уме создается этот образ. Умом любит человек. Обожествляет кого-то. И любить разумом. Это еще лучше. Ну и сама по себе духовная любовь, она абсолютна. Тоже связана с чувствами, конечно. Все можно почувствовать. Если есть вопросы, пожалуйста. Да, вижу руку.
Александр Кучеров, спасибо вам еще за лекцию. Вопрос такой, про чувства. Такой же был вопрос. Духовная жизнь связана с контролем чувств. И можно с помощью разума искусственно их как-то контролировать. И вопрос в том, что, например, не всегда это приносит удовлетворение, и ты теряешь какую-то мотивацию. Вопрос в том, что вы посоветуете, например, В общем, для мужчин, для женщин, в плане, как, что им делать, чтобы появилась сила контролировать чувства?
Бессмысленно контролировать чувства, бесцельно. Бесцельно. Как люди знают, что есть, вот, скажем, зарядка, там, режим дня, но это мало кому нравится, потому что нет высшей цели. Поэтому не все любят это, хотя знают, что это хорошо, и питаться правильно хорошо, и образ жизни здоровья вести хорошо, и омовение принимать холодное каждое утро хорошо. Но не каждый это будет делать, потому что не у каждого есть какой-то смысл высший, который дает ему именно вот эту силу принятия решений разума. Разум, сила его зависит от цели жизни, которую вы ставите. Если вы настраиваетесь взять вершину, скажем, 5000 метров, вы можете ее взять. Если вы говорите, что это невозможно, вы не возьмете эту вершину. Но если вы реально ставите высокие цели, вы чего-то достигнете. Поэтому цель должна быть. Ради высшего смысла вы можете совершить великую вещь. Поэтому дело не в том, что человек, скажем, там курит или пьет, чувства не контролирует, например, там гуляет, а в том, что у него нет высшего смысла жизни. Вот в чем вопрос. И не имея высшего смысла жизни, невозможно чувство контролировать постоянно. Только на случай здоровья, оздоровления человек может принять какую-то аскезу, ограничение в еде, допустим, или в чем-то еще, в питье. Как только поправляется, снова возвращается к старому. Аскеза не во имя Всевышнего, временно, говорит Саведа. Никто не сможет это сделать. Но если вы на самом деле это делаете ради достижения духовных целей возвышенных, вы будете постоянно совершать аскезу, будете счастливы, будете очень сильным человеком. Счастье в гуне благости сначала подобно яду, это аскеза, а в конце меду вы чувствуете блаженство при этом. Хотя ведете трудную жизнь с точки зрения обычных людей, но вы испытываете очень большое глубокое счастье в итоге. А счастье в страсти наоборот. Сначала кажется медом, а в конце ядом. Наоборот.
Дополни этот вопрос, надо не контролировать чувства, а наблюдать.
Наблюдать?
Я хотел сказать, что надо как бы не... Ну, человек говорит, хочу контролировать чувства. Но я считаю, что чувства надо не контролировать, а просто за ними наблюдать.
Управлять нужно. Иначе они пойдут куда-то, куда не нужно. Франциск Ассизский называл это тело, которым он обладал, осликом. Потому что она постоянно что-то требует, конючит. Хочу есть, хочу спать, хочу то. Говорит, ослик. Ослик, вот тебе немножко. Хорошо, все, ты успокоился. Теперь пойдем туда, куда надо идти. Это он в блаженстве находился в таком. Но тело все равно, оно же имеет какие-то, да, вот потребности, какие-то беспокойства причиняет. Ум тоже, капризы. И мы учимся управлять высшим вкусом. Высшим вкусом. Если есть более высокий вкус, то они подчиняются. С этой стороны есть вопросы?
Есть ли русские веды?
Русские веды. А их так называют сегодня, потому что на территории России.
Нет, а тексты или книги какие-то?
А есть руны, рунические письмена. Я видел издания такие в России. Не широко публиковались, потому что не раскрыты полностью, много утрачено. Но кое-что я читал из этого. Идентичное знание, только в другой форме, в других объемах. Даже имена, то есть терминология очень похожа. Индра в ведической культуре – это царь богов. В русских ведах – Индрик. Брамха, Брахма, или Брамха еще называют веды, творец Вселенной. Они поклоняются Рамхи, Творцу Вселенной. Сварочиша, еще одна форма поклонения русских ведов, означает слепительное сияние. В санскрите это идентично. Ослепительное сияние называется сварочиша, самосветящееся сварочиша. Вишну, вышень русских ведов. Мы с того времени говорим все вышни, над всеми вишну. Кришна, крышень. Радха, рада, лада. То есть очень-очень похожие вещи. И в русском языке фактически корни санскритских большинство. Один это ади на санскрите. Начало. Два, два. Три, три. Четыре, чатур. Пять, панча. Шесть, шат. Семь, сапта. Десять, даша. То есть мы считаем на санскрите до сих пор практически. То есть все лингвисты мира, они утверждают, что санскрит это мать языков. Один источник. И по написанию веды им 5000 лет, 6000 лет, 7000 лет. То есть тогда не было понятия русский или индийский. Не существовало таких понятий. Была другая карта мира совсем. И хинду это позднее обозначение. От слова синдху, мусульмане говорят, сен, говорят, хе, хинду там живут, син, далеко синдху. Их изначальное название было арии. Тот, кто следует варнашма дхарме, закону Бога. Это арии были. Арии. И арии это не национальное происхождение, а уровень сознания человека. Каждый из вас может быть арием. Если вы различаете материю дух, вы уже ариец. Вы уже ариец. Это духовное рождение определяет. Это называется, значит, духовное рождение человека есть. Это ариец. Поэтому русские веды и индийские веды это одна и та же, они даже источник знания в разных формах. Не называйте их русскими или индийскими. Да, вижу руку.
Подскажите, пожалуйста, в духовной жизни одно из препятствий – это критика других людей. И я понимаю, я наблюдаю за собой, что я практикую уже больше там, 15 лет, и я вижу, что эта критика к другим, она есть. И как избавиться от этого?
Угу, хорошо. Через служение. Через служение очищаемся от критики. В одно время, я был тогда совсем молодым, мне начались трудности. Я смотрел на людей, и мне люди не нравились. Один вид. Мне было противно смотреть на людей. И я подумал, у меня какая-то психическая проблема. Я испугался даже. Я чувствовал отвращение к людям. У меня был один знакомый доктор. Я ему по секрету сказал об этом, что у меня вот сейчас такое странное состояние. Не было раньше такого. Я не люблю людей. И вот то, что он мне сказал, мне помогло. Он сказал, а что ты такого сделал для людей, чтобы так их оценивать? Что ты сделал для людей? Спроси себя. Ты имеешь право критиковать людей, если ты служишь им. Как отец служит своим детям. И он имеет право их обучать и критиковать в служении, через служение. Если ты людям не служишь, то ты не имеешь таких прав. Это викарма. Это греховная деятельность. Поэтому все должно быть связано через служение. Через служение мы обретаем настоящую любовь к живым существам. Любовь не знает таких вещей, как нравится, не нравится. Любовь – понятие более обширное, более глубокое. Для любви нет ни друзей, ни врагов. Ни коммунистов, ни капиталистов, ни фашистов. Любовь – это как мать-земля. Для земли – жучок, дитятка. Вот это любовь. Но это служение. Она постигается через служение. не через чувственное удовольствие. Вы сами увидите, если вы хотите, чтобы атмосферу изменить здесь, просто послужите друг другу здесь, в неблагости, и вы почувствуете здесь рай разольется атмосферой. Прямо здесь. Вот здесь будет раздача просады. Будет? Будет? Запланировано? Или нет? Уже идет. Вот если хотите почувствовать, кто хочет, идите, пораздавайте пищу, и в конце будете счастливы. Послужите, и вы будете почувствовать большое счастье. Ко всем почувствуйте хорошие чувства. Очень просто. Но в нашем мире, поскольку это служение, слово извращено, мы не хотим быть слугами. Я не раб. Вот. Мы так отождествляем. Мы испортили это понятие. Служение должно быть чистым, бескорыстным, не эксплуатацией. Через эксплуатацию мы потеряли смысл этого слова «служение». Но именно это вот есть путь и выход из этого измерения жадности, зависти и других вещей, из которых мы страдаем. Путь к счастью только через служение, не через господство. И так можем избавиться от критического ума, собственного врага. Горе от ума, ведь правда? Да, вопрос?
Здравствуйте. Скажите, вот я, допустим, на данный момент немножко переживаю из-за того, что я боюсь, что не успею в этой жизни дойти до духовности такой, которая, ну, как бы, как это правильно сказать? Ну, короче, слишком много сложностей у меня, ну, как бы в жизни очень много сложностей, и я боюсь, что я просто не смогу дойти до, ну, как бы, до Бога. И я такой вопрос, а если в следующей жизни такой характер, который, допустим, я приобрела в этой жизни, он со мной останется? Вот мне бы, как бы, хотелось бы вот уточнить вот этот момент. Ну, характер, я слышала, что, допустим, если ты на каком-то уровне остановился в духовности, да, это переходит на следующую жизнь. А еще плюс характер, если, как вот еще, потому что мне сейчас начал нравиться мой характер.
Все деньги, которые мы здесь заработали, мы не сможем взять с собой никак вообще. Хоть даже миллионы долларов заработали, все придется оставить здесь. И снова учиться, и снова на работу потом. А духовный плод неразрушим. И именно духовный плод, духовные качества проявляются через чувства, через разум, через характер. Вы это унаследуете. Все самое лучшее вы унаследуете. Это неразрушимо. Да, описывается Бхагавад-гита, что даже малейшее продвижение по этому пути избавляет от величайшей опасности. Даже небольшое продвижение избавляет от величайшей опасности. Угу. Вопрос здесь.
Является ли обучение других людей зарабатыванием негативной кармы, так как они пойдут не своим путем, а путем опыта другого человека, который их обучает? Вот как, ну, примером даже эта лекция. То есть вы нас учите, не является ли это как бы уводом человека с его пути, предначертанного ему Богом, а не как бы увода человека в другую сторону.
Если это путь у человека, то это не собьет, потому что путь один, да, вверх нужно идти, в эту сторону, возвышаться. Если это путь. А вот если блуждание, то необходимо руководство.
То есть человеку нужен учитель как бы как таковой?
То есть представьте, что человек попал, я однажды попал в Париж. Мы заблудились с женой. Ну, первый раз в городе, представьте, в Париже. А у нас был телефон. На всякий случай нам дали телефон, хотя мы были уверены, что мы не заблудились, мы все-таки заблудились. Но телефон, к счастью, оказался. И я звоню другу и говорю, вот так и так, я не знаю, где я нахожусь, даже по-французски читать не могу, то есть произносить не могу ничего. Говорит, ну ты посмотри, что там, вот все-таки прочитай, что написано на улице, где ты сейчас. Я ему прочитал, попытал, понятно, так, так, вот так называется, теперь слушай меня. И он стал давать точные рекомендации, сколько там шагов туда, где там метро, или какой там автобус, какой номер там и так далее, до какого угла. И представьте, я ему сказал, ты такой категоричный вообще. Ты так безапелляционно вообще говоришь, вот, как будто ты всегда прав вообще. А может, мне хочется вот не налево, а направо пойти. Допустим. Я же спонтанный человек, у меня свой путь есть. Тогда вопрос, а хочу ли я вообще вернуться? Или я хочу блуждать, верно? Вот нужно разобраться.
Кто-то по проторенным тропам идет, а кто-то через джунгли, через свои джунгли. Он приходит к одному.
Просто вопрос времени. Я согласен, что да, все пути все равно рано или поздно ведут в Рим. Вопрос времени, землю же можно, вот можно дойти до этого здания, вот так вот, вот 100 метров. А можно в обратную сторону? Не-не, в обратную сторону, земля же круглая. И вы тоже приедете, нужно будет с другой стороны, но это займет очень долгое время, еще неизвестно, дойдем ли мы, правда же? Поэтому не рекомендую слишком сложные процессы принимать. Запутается человек, не успеет человек. Например, эмпирический путь. Представьте, ну, это уж выбирайте, конечно, тут что я могу сделать. Если вам нравится это, да, вам нравятся сложные пути, почему нет? Главное, чтобы это был путь все-таки. Цель должна быть одна, верно? Согласна. Высокая цель должна быть, в этом не должна расходиться. О методах, пожалуйста, давайте, живите, как вы чувствуете, да, свой разум применяйте. Рано или поздно все равно на финишную прямую нужно будет выйти, потому что времени будет мало. Все равно, как бы, время нас подгонит. Да, тут вопрос.
А вот когда ты достиг вот этого духовного мира и дошел до этой цели, возможно ли так, что ты там тоже можешь допустить ошибку и уйти оттуда? То есть там, когда ты достиг цели, тебе все равно надо контролировать эти чувства, то есть у тебя есть шанс потерять, когда ты дойдешь до этой цели, и там будет какая-то новая цель?
Бхагавад-гите говорит, что в этом мире все подвержены ошибкам. В том мире все непогрешимы. Там нет ошибок. В абсолютном мире не существует ошибок. Недостатков.
Оттуда невозможно вернуться?
Все возможно. Вопрос в каком качестве? В каком качестве хотите вернуться? Кем хотите быть? Вы хотите упасть или пойти в каком-то качестве возвышенном? Вопрос ветер. Есть аватары оттуда приходят. Они не становятся обычными живыми существами, они не сходят, они не отождествляют себя с этим миром, этим делом. Они так приходят, это не для миссии, для исполнения миссии, задач каких-то высоких. А есть те, кто падает именно сюда, становится животным, растением, вот, страдает, отождествляет, забывает все, в невежество впадает. Такого не будет. Если вернетесь обратно, только вы с вами уже больше не придете.
Спасибо.
Да, тут вопрос.
Спасибо большое, что вы есть. Скажите, пожалуйста, как понять, что ты достиг духовного, ну вот, просветления? Ты вроде живешь добро, чувствуешь счастье, какие-то появляются люди, тебя предают, обманывают зачем-то, и ты думаешь, зачем все это? Это для уроков или это... Ну, в общем, как понять, что ты... Ну, ты потом ходишь грустно, потом опять восстанавливаешься. И вот так вот туда-сюда колеблется. Ты уже не понимаешь, может быть, ты вообще духовный.
Один из симптомов, что человек достиг духовного совершенства, он не подтвержден двойственности. Брахма, Будда, Прасанна, Атма, Нашратити, Наканкша, Тиса, Махсар, Веша, Буддиша, Мадбхакти, Млапате, Парам. Брахма, Будда – это как раз духовное существование, достигает Прасанна атма исполнена радости глубокой. Нашотяти, наканшати, он не скорбит об утратах никогда и не желает ничего из этого мира. Ни скорби, ни желания не испытывает материальных. И самах старвешу будешь, он видит равными все живые существа. Это совершенство.
тогда вот чуть-чуть дополнение. Ну вот когда происходит что-то такое неприятное, плохое, и ты чувствуешь подавленность, да, разочарование или еще что-то, нужно, ну это ж ты в любом случае чувствуешь, какое-то время должно пройти, чтобы опять возобновиться, восстановиться. Ты же не можешь тебя там, ну как-то что-то с тобой делают, улыбаешься и все хорошо, ну это ж, наверное,
если у вас есть духовная практика, вы не почувствуете страдания?
Ничего не
происходит, да. Не почувствуете страдания? Если духовная практика есть,
вы не почувствуете. То есть там в семье, вот как вы говорите, близкие люди, там, я не знаю, вплоть до того, что дети умирают, да, допустим? Или...
Даже через сильное потрясение вы пройдете достойно на духовной платформе. Вы же понимаете...
А есть какое-то время, месяц, год или 25 лет?
Это индивидуально. Это индивидуально. Скажем, человек с качествами брахмана за 3 года может познать абсолютную истину. Mm-hmm. Если человек имеет кшатрийский характер, административный, то может быть лет 5-8. Если он из простого сословия, 15-20 лет без гарантии.
Спасибо.
То есть разные люди. Да, вопрос.
Здравствуйте. Я как человек, который себя позиционирует как христианин. Вот вы говорите про служение, а я вот зашел вчера на форум Кришна.ру. Здесь написано, что добродетельной женщине не следует общаться с падшим мужем. Ну, христиане, они вроде бы как те, которые не отказываются от мяса, они падшие. Иначе говоря, если человек не предан верховной личности Бога, его следует считать падшим. Добродетельная женщина не обязана подчиняться распоряжениям такого мужа. И женщины не должны становиться рабынями низших из людей. Хотя у каждого из супругов есть свои обязанности, добродетельная жена не должна служить падшему мужу. Если муж падший, женщине рекомендуется прекратить общение с ним. Ну, вот в таком роде. Я бы такой вопрос не спрашивал, если бы у меня на глазах одна семья не развалилась из-за духовного роста своей вот супруги. Она оставила своего сына, несовершеннолетнего, мужа и переметнулась к духовному учителю. Должен ли я радоваться, если моя жена достигнет такого духовного просветления, что она решит, что пора с этим падшим человеком перестать общаться?
Таких просветленных, да, мы знаем. Которые не имеют достаточно зрелого руководства духовного. Или просто не слушают никого. Они используют Писание как, ну, как повод для того, чтобы исполнять свои прихоти. Не понимают Священное Писание. Они берут какие-то отрывки из контекста и принимают какие-то решения глупые. Оправдывая себя этими вот контекстами. Не все люди, которые едят мясо, допустим, или там курят, пьют, падшие. Не все люди. Есть люди, которые искренне верят в Бога при этом. И здесь необходимо сотрудничество. В наше время все падшие люди, абсолютно. Другое дело, я знаю пример. Я вам расскажу по секрету этот пример. Один муж вел себя очень агрессивно по отношению к своей жене, потому что она стала повторять мантру, вот ведическую культуру приняла. Он говорит, я христианин, но вел себя как демон. Он не следовал, он не ходил в церковь, он читал Священное Писание, он просто говорил, что он христианин, и пользовался этим, чтобы враждовать со своей собственной женой. Потому что она стала служить Богу, служить преданным, и уже не так служила ему, не так удовлетворяла его чувства. Она пришла ко мне, эта женщина. Я сказала, что он делает, муж очень агрессивно настроен. Говорю, насколько агрессивен? Но, говорит, он обещает меня зарезать, убить. Я говорю, на самом деле он способен на это? Она говорит, ну вот я испугалась, говорит, последний раз. Мне показалось, что он способен на это. Я говорю, если на самом деле он способен на такое, поживите отдельно пока. Какое-то время, если это в отмесе риск. Она меня послушала и пожила отдельно. Однажды он к ней пришел. Сказал, все хорошо, приходи ко мне на дачу, как всегда вместе. Вот, будем там, поработаем на огороде и так далее. Она удивилась такой хорошей перемене. Пришла, вернулась к нему. Поработали на даче. Поужинали, легли спать. И вы догадываетесь, о чем речь идет? Он сделал это. Вот такую муж нужно оставить. Вот об этом речь идет. А не о том, кто еще несовершенен, но искренний, добрый, хороший человек. Мы же все падшие в этом мире. Но всему есть предел. Поэтому не творите глупости, пожалуйста. Не ведите себя высокомерно, если вы начинаете духовную практику. Не унижайте других людей, близких людей. Будьте терпеливы. Ваш пример возвысит так или иначе вашу семью. Не нужно применять насилие или оскорбление, или что-то такое в этом духе. Бросать свои семьи преждевременно. Просто на основании своего эгоизма.
Александр Геннадьевич, спасибо еще раз. У меня такой вопрос, я размышлял на эту тему, вы немножко говорили об этом, о том, чтобы привнести Бога в свою жизнь. И я наблюдаю, что вот есть как бы два типа людей. Люди, которые серьезно занимаются духовной практикой, практикуют, но вот он совершает служение, он счастлив, другой несчастлив. Ясно, что мешает там эгоизм, вожделение, жадность. Но вот вопрос, что мешает? Вот, почему у некоторых получается, они заняты служением и счастливы? Вот такой вопрос, как вы видите, что мешает, и как все-таки подняться на этот уровень, когда служение принести в Бога, в жизнь, и чтобы это было с любовью.
Кто злейший враг, первейший враг человека, который на пути к Богу? Знаете, кто это? Он сам. И более злейшего врага не существует. Вот и все препятствие. Остерегайтесь самих себя. Конечно, чтобы начать духовную жизнь авторитетно, да? Ну как, авторитетное лечение, оно работает. Если это авторитетное лечение, оно работает. Вы будете выздоравливать. Тогда нужно следовать инструкции, наставлениям. Как жить, да, согласно этим наставлениям? Вот вы должны что изучать. Если вы будете все это делать правильно, то лекарство сработает. Если вы дозировку измените, или прием лекарства, ритм измените, или будете пропускать вообще и принимать лекарства, и результат не придет ожидаемый. Все это важно. Поймите, необходимо хорошее руководство. Это знание научной точности. Это не по прихоти делается духовная практика. Если вы начинаете духовную практику, вы начинаете лечиться, фактически, исцеление. И здесь важно соблюдать все эти вот тонкие наставления. Не пропускать эти вещи. Раз уж вы начали, вы должны до конца дойти. Кастрюлю с огня не снимают, если она еще не готова. Снимите, все пропадет. Никому это не нужно будет раньше времени. Доведите до конца, если поставили кастрюлю на огонь. Это касается также и брака. Женились, нужно до конца довести этот процесс. Не так, что вы снимаете, выбрасываете новую кастрюлю, готовите. Если он снимает, выбрасываете новую кастрюлю. Вы никогда не получите результат. Из-за каких-то трудностей маленьких мы отказываемся от процесса. Вот наша в чем проблема. Мы хотим, чтобы все было приятно, комфортно. Не хотим трудностей. Попробуйте справиться с собой. Вот в чем наша задача. А мы привыкли справляться с другими, выяснять отношения с другими. Думаем так улучшить свою жизнь. Это иллюзия. Это иллюзия. Чем больше будем бороться за счастье таким способом, тем более будем несчастливы. Это рука? Да? Пожалуйста.
Здравствуйте. Благодарю вас, Александр Геннадьевич, за ваш путь. У меня такой вопрос. Я хочу спросить по поводу васту дома. Насколько важно жить в жилье по васту или стремиться гармонизировать свою квартиру? Насколько это важно для вот, именно становление и своего пути к духовности.
Спасибо. Это важно, если это вы чувствуете. Этому нужно обучать. Так же, как музыка классическая важна для воспитания личности. Но если ее чувствует человек, нужно научить этому искусству. Тогда это важно. Если я этого не чувствую, это не важно.
То есть, ну, обычно есть как бы консультанты, которые консультируют, как лучше сделать и так далее. То есть, если я не чувствую изменений...
Вам нужно чувствовать эту среду.